Рит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьер Янгланд о России, Грузии и деле Михаила Ходорковского. Как преодолеть недопонимание между Москвой и Страсбургом? Кремлевская школа блогеров проводит очередные занятия. Кто и как организует пропагандистские кампании в интернете? 10 лет назад скончался академик Дмитрий Лихачев. Почему именно его считают совестью русской интеллигенции? Такие вопросы поставила перед нами среда, 30 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Новый генеральный секретарь Совета Европы, избранный на сессии парламентской ассамблеи этой организации в Страсбурге, бывший премьер-министр и председатель парламента Норвегии Турбьерн Ягланд, собирается немедленно заняться решением спорных вопросов в отношениях между Россией и Советом Европы. Совет Европы Турбьерн Ягланд, также занимавший пост председателя Норвежского Нобелевского комитета, рассматривает в частности как переговорную площадку между членами Евросоюза и другими странами Европы, России в том числе. С Яглантом беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Господин генеральный секретарь, каких целей в этой должности вы постараетесь достичь в первую очередь? Первая цель – это сделать организацию более современной и гибкой, более приспособленной к новым реалиям. Вторая – это работа над тем, чтобы улучшить взаимосвязь и взаимодействие между разными подразделениями Совета Европы. В этом мы очень нуждаемся. Кроме того, нужно улучшить сотрудничество с другими организациями. В частности, проблемы, связанные с деятельностью Европейского суда по правам человека, требуют того, чтобы ими немедленно заняться. Одним из моих основных приоритетов будет также постоянный контакт с властями стран-членов Совета Европы. Я хочу тесно взаимодействовать с правительствами, чтобы они всегда были участниками того, чего я постараюсь достичь. Россия и Совет Европы постоянно спорят по множеству проблем. Это и российско-грузинская война, и права человека, и дело ЮКОСа, и многое другое. Часть этих проблем обсуждается на проходящей сейчас сессии ПАСЕ. Каков ваш взгляд на отношения Совета Европы с Россией? Я родом из страны, которая всегда имела хорошие отношения с Россией, и это мое утверждение основано на личном опыте. Я думаю, что нужно стараться разрешить все эти противоречия. Я уверен, что мы можем это сделать, и я сам займусь этим немедленно. Одно из несомненных преимуществ Совета Европы, можно сказать, даже основа его легитимности, состоит в том, что множество стран, не входящих в Евросоюз, при этом являются членами Совета Европы. И среди них такая огромная страна, как Россия. И это важно, чтобы Россия продолжала оставаться членом Совета Европы. То есть, в принципе, вы бы были против того, чтобы российская делегация была лишена полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы? Я не хотел бы вмешиваться в дела парламентской ассамблеи, но должен сказать, что нужно использовать все возможности для того, чтобы избежать такого шага. Очень важно, что Россия состоит в Совете Европы. Только таким путем можно поддерживать диалог. И моя личная философия в политике состоит в том, что нужно включать в диалог как можно большее количество участников, а не исключать друг друга. Вы, что называется, человек с интересной политической судьбой из интересной страны. Будучи премьер-министром и председателем парламента в конституционной монархии, по убеждениям вы левый. А сама Норвегия является членом НАТО, но не членом Евросоюза. Что есть специфического в норвежской политике и как этот опыт можно перенести? Перенести на почву Совета Европы. Прежде всего, это культура политического сотрудничества. Да, я левый, но в качестве премьера я был поддержан всеми политическими партиями моей страны. И это многое говорит о норвежской политике. Именно такую культуру сотрудничества я надеюсь привнести в Совет Европы. Еще одно – это то, что в Норвегии постоянно присутствует смесь идеализма и прагматизма. Мы не должны поступаться нашими ценностями и стандартами, но мы должны быть прагматичными, когда дело доходит до их применения. Как скоро вы приедете в Россию?
As fast as possible.
Собираюсь приехать как можно скорее. Это будет одним из моих приоритетов.
One of my priorities.
заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьер Янгбланд специальному корреспонденту Радио Свобода в Страсбурге Даниле Гальперовиче. Завтра парламентская ассамблея Совета Европы будет обсуждать российский вопрос вновь. Наверняка всплывет в кулуарах этого уважаемого собрания доклад Комиссии Европейского Союза о причинах и начале войны между Россией и Грузией. Мы внимательно следим за развитием событий, и завтра Данила Гальперович предложит вашему вниманию свой новый репортаж.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия отказалась выполнять резолюцию ПАСЕ по Абхазии и Южной Осетии? Об этом говорим с замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 30 сентября. Министерство юстиции России разработало законопроект об усилении контроля над интернетом. Этот документ, в частности, предусматривает обязанность провайдеров предоставлять информацию о пользователях и оказанном им услугах. Предполагается также ужесточение наказания за хакерские атаки на сайты государственных учреждений с 5 до 7 лет лишения свободы. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Буде.
По официальной версии, главная задача законопроекта – защитить государственные интернет-ресурсы. За взлом, вывод из строя государственных сайтов или неправомерный доступ к информации предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Вот что думает по этому поводу Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, руководитель кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности при Высшей школе экономики, один из авторов закона о средствах массовой информации.
Данный законопроект может быть и полезен, и правилен по своим целям, но очень сомнительные предлагаемые в законопроекте решения. В частности, мне кажется, очень сомнительно выделение государственных информационных ресурсов в качестве отдельных объектов правовой защиты, в отличие от негосударственных информационных ресурсов. Мне это кажется противоестественным и антиконституционным.
В новом законопроекте есть такое положение, цитирую: «Приостановление оказания услуг с использованием сети интернет юридическим и физическим лицам осуществляется на основании мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Некоторые российские провайдеры расценили положение об ограничении доступа к интернету как противоречащее Конституции. О новом законопроекте говорит Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права.
С одной стороны, в нем мало что нового, и он продолжает ту тенденцию, которая существует у нас уже во взаимоотношениях власти интернета, наверное, более 10 лет. С другой стороны, в нем есть, конечно же, новые элементы, и эти элементы касаются вопросов возможности отключения пользователей от, в принципе, пользования системой интернета.
Как бы вы определили эту тенденцию во взаимоотношениях власти интернета?
С одной стороны, мы слышим все чаще достаточно уверенные заявления президента о том, что интернет должен оставаться свободным пространством, а с другой стороны, мы видим попытки каким-то образом контролировать интернет с тем, чтобы, прежде всего, конечно же, не допустить каких-то политических акций, я бы назвал это синдромом оранжевой революции.
Как вы полагаете, в чьих интересах будет действовать этот закон, если он будет принят?
Безусловно, он будет действовать в интересах правоохранительных органов, безусловно, он облегчит им работу, но правоохранительные органы смотрят на этот законопроект, так сказать, со своей колокольни, но принимает законопроект у нас парламент, и парламент должен смотреть на любой законопроект не с точки зрения конкретного ведомства, которое его лоббирует, а с точки зрения всего общества.
Так думает Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. А вот комментарий Ивана Засурского, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ, главного редактора интернет-издания «Частный корреспондент».
По факту этот закон просто разработан людьми, которые связаны с обеспечением безопасности. Если бы эти люди могли полностью получить то, что они хотят, то, наверное, в принципе, не нужен был бы интернет в России. Есть одно лобби, которое связано, скажем так, с развитием. Это лобби то самое, там, которое помогает разным сетям, компаниям прорываться на рынок, выходить в нашей сложной правовой ситуации. Но есть люди, которые знают, зачем нужен интернет, зачем нужна связь, и ориентированы на рынок, на удовлетворение потребностей, в принципе, людей. А есть как бы очень сильное традиционное в нашей стране лобби людей, которые заинтересованы в том, чтобы максимально контролировать ситуацию. Они стараются сделать так, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не мог покуситься ни на какой, не дай бог, государственный сайт, что если там вдруг кто-то там с первого раза не поднимет трубку, можно было бы вообще закрыть всю эту компанию к чертовой матери, что как бы если там какой-то зловредный пользователь его сейчас же мы отключим. Таких людей, к сожалению, довольно много. И вот они пишут иногда разные законопроекты. Обязательно про интернет, потому что интернет — это квинтэссенция всего, что как бы они ненавидят, в принципе. Это, конечно, законопроект, который создает условия для очень грубых нарушений и вмешательства в частную жизнь.
Это был Иван Засурский, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в день российского интернета есть и такой. В Москве состоялась первая ежегодная встреча блогеров, пишущих о политике. «Берлога-2009». Эта встреча организована кремлевскими чиновниками и руководством партии «Единая Россия». Зачем Кремлю блогеры, в общем, понятно. Через интернет происходит, как говорят сейчас на политологическом языке, вброс разной полезной, по мнению кремлевских политтехнологов, информации. Как организовать политические и пропагандистские кампании в интернет-пространстве? Об этом я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода» и опытного блогера Юрия Васильева.
Как любая пропагандистская акция, пропагандистская кампания, такие кампании в ресурсах живого журнала LifeJournal.com, блог-ресурсах, наиболее популярной в России сети, все это делается, безусловно, прежде всего, количественными методами. Будь то, допустим, нагнетание какой-то темы, так называемый подъем ее в топ, то бишь в линейку наиболее популярных сообщений в блогосфере. Существует так называемый топ Яндекса, по которому блогеры смотрят, что сейчас наиболее популярно. Попасть в топ Яндекса невозможно без большого количества так называемых ссылок на исходный пост. Для того, чтобы попасть в таковой топ, достаточно, в принципе, небольшое количество ссылок, ссылок на ссылки. Это должно быть в постах, это должно быть в каких-либо комментах. Нужно делать так, чтобы на эту тему заходило как можно большее количество народа.
Сколько пользователей интернета или участников блогосферы должны быть задействованы в организации такого рода кампании?
Для подъема в топ, как мне кажется, достаточно немного людей. Ведь у одного реального человека может быть несколько так называемых аккаунтов, блогов в данном случае, которые заведены просто под разными никнеймами, под разными логинами. Известны случаи, когда даже несколько блогеров, заведших журналы до определенной даты, до задолго, вот так называемые спящие журналы, где не появляется вообще ничего, или появляется одно-два сообщения, в какой-то момент они все начинают ссылаться на одно и то же, вести к одному и тому же, давать одну и ту же ссылку. И тогда успех гарантирован. Мы никогда не можем сказать, сколько именно людей стоит. Мы всегда можем сказать, сколько аккаунтов.
Известны никнеймы этих людей, как правило?
Никнеймы этих аккаунтов известны, но проблема в том, что они довольно часто меняются. Дело в том, что пропагандистская кампания – это, в принципе, достаточно штучный товар. И, безусловно, когда появляются такие никнеймы в связи с определенными терминами, раз замечаешь, два замечаешь, три замечаешь, а дальше, когда они приходят в комментарии, они только дают ссылки у себя, их начинают просто банить, закрывать доступ к комментированию в твоем блоге. И здесь мы подходим к другому способу осуществления пропагандистских кампаний – троллинга. В принципе, в этом нет ничего ни кремлевского, ни прокремлевского. Это довольно старая технология, ну, как танк он может быть на любой стороне, когда поднимается какая-то важная тема, как это было, допустим, во время российско-грузинской войны год назад, когда поднимались достаточно важные темы, которые, безусловно, расходятся с официальной российской точки зрения, к ним в комменты начиналось просто нашествие так называемых троллей. С контрпропагандой, агитацией, а чаще всего оскорблениями, что, собственно говоря, делало нормальное обсуждение тем невозможным. То есть это такой информационный шум, который тоже может быть создан несколькими десятками людей.
А известны имена каких-то популярных прокремлевских блогеров?
Ну, безусловно, существует исполнительный директор кремлевской школы блогеров Максим Жарич. Известен его ник в ЖЖ, плутовство 007. Известны и некоторые другие ники, за которыми стоит или может стоять Максим Жарич. Проблема в том, что кампания может быть организована вовсе не через кремлевского блогера. Дело в том, что в живом журнале, это не секрет, существует система, по которой к любому популярному блогеру, почти любому популярному блогеру, могут обратиться с просьбой: а вот, дорогой мой, а вот не забросишь ли ты вот такую темку? Она может быть коммерческого характера, это может быть скрытая реклама, но она может быть и политического характера. Безусловно, известны те, кто зарабатывают бизнесом в основном коммерческим, но иногда в некоторых блогах проскакивают и политические заказы, безусловно. Была группа блогеров, которая работала в свое время на «Справедливую Россию». Что же касается, собственно говоря, про кремлевских блогеров, я бы не стал уравнивать их всех с организаторами кампании, потому что среди них есть достаточно авторитетные в блогосфере люди. люди, они просто напишут что-нибудь свое, и все равно круг тех блогеров, которые думают в русле официальной политики партии и правительства, они все равно придут, они все равно распространяют эту информацию, если она эксклюзивна, если это изящно выраженное мнение. И тогда это все получается дешево и даже бесплатно.
Как относится к такого рода акциям и к такого рода активистам интернет-сообщества в основном? Это все так топорно сделано или, в общем, это пропагандистский продукт довольно высокого уровня?
Те, которые дают свои суждения в рамках официальной линии, просто потому что они так думают. Таких людей достаточно немного, но они есть. Это, допустим, блогер Сергей Ильин в «Живом журнале», это Ефим Дикий. Это Тимофей Шевяков в блогосфере «Tarlit History». Это люди, безусловно, со своей точкой зрения. Многие из них даже, допустим, ругают тех же наших гораздо хуже, чем блогеры либеральной и блогеры демократической направленности. Но при этом они все равно находятся в русле государственничества. И да, очень многие их постинги и вообще их строй мысли привлекает весьма многих пользователей блога, потому что те, кого я назвал, и еще достаточно немалое количество тех, кого я не назвал, это все так называемые блогеры-тысячники. То есть блогеры, которые постоянно подписаны больше 1000 человек, а заходов в день может быть куда-куда больше, на порядки.
О механике организации пропагандистских кампаний в интернет-пространстве рассказывал обозреватель «Радио Свобода» и опытный блогер Юрий Васильев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 30 сентября, среду. Сегодня в Петербурге вспоминаю Дмитрия Сергеевича Лихачева, со дня смерти которого прошло 10 лет. Пожалуй, за минувшие годы никто не смог в иерархии моральных авторитетов русской интеллигенции занять то место, которое в советское время и в 90-е годы играл этот известный ученый и общественный деятель. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дмитрий Лихачев – это не просто ученый, неимоверно много сделавший для изучения древнерусской литературы. Это явление. Наверное, поэтому его коллеги по Пушкинскому дому не любят публичных выступлений о нем. Трудно облечь в слова то, что в течение многих лет было для них жизнью. Судя по всему, эпоха Лихачева в Пушкинском доме еще не кончилась, говорит заведующая отделом древнерусской литературы доктор филологических наук Наталья Панырко.
Все он был для Пушкинского дома. Все понимали, что это вот такая высота. Все его любили, все дорожили его вниманием, его мнением всем на свете. Он был для Пушкинского дома точно тем же, чем он был для всех.
Дмитрий Лихачев написал сотни работ по истории и теории древнерусской литературы, переведенных на многие языки мира. Но известен он не только своими научными трудами, а широкой культурной деятельностью во многих областях. Он был председателем Пушкинской комиссии Российской академии наук, председателем редколлегии ежегодника «Памятники культуры. Новые открытия». Он принимал непосредственное участие в создании телеканала «Культура», организовал советский, а ныне российский фонд культуры. Даже в советские времена он не боялся возвышать свой голос против действий властей, наносивших ущерб культуре. И этого голоса сегодня очень не хватает, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Его негромкий голос все-таки слышали те, кто принимает решения, связанные с судьбой нашего города. Хотя я не уверен, что к нему прислушались бы в случае с решением вопроса небоскреба Охта-центра. Но его особое значение было всегда в том, что он задавал камертон. В этом его совершенно особое значение, не только и не столько в практическом воплощении его идей и предложений, сколько правильная ориентация в отношении сложных вопросов, связанных с сохранением культурного наследия.
Но и практическое воплощение было немаловажным. Михаил Мильчик напоминает, что именно Дмитрию Лихачеву обязаны мы, например, сохранением того же Невского проспекта, нижние этажи которого одно время хотели сплошь застеклить витринами, безнадежно исказив его исторический облик. Десятилетие со дня смерти Дмитрия Лихачева ставит вопрос о его наследии, о его значении для современной России и для всего мира, считает исполнительный директор фонда имени Лихачева Александр Кубок.
это значение сохраняется. А в некоторых вопросах оно даже актуализирует. Прежде всего, я имею в виду сохранение исторического облика города Санкт-Петербурга. Это не только проблема строительства высотных зданий, это проблема сохранения уникального этого комплекса памятников в Петербурге и по всей России, где ситуация достаточно трагически складывается. Мне кажется, что Декларация прав культуры, немножко фантастический документ, над которым Дмитрий Сергеевич работал в последние годы, важна и для европейской культуры в целом. Мы видим, как значение культуры, роль культуры постепенно отступает.
Сегодня мы являемся недостойными наследниками Лихачева, считает Наталья Панырко.
Разбирают совершенно чувство бессилия, потому что мы все присягаем имени Лихачева, мы все говорим о том, как Дмитрий Сергеевич много сделал для культуры, мы все его цитируем, и власти придержащие все цитируют тоже, а небоскреб, который у нас возводит здесь «Газпром», уже получил одобрение правительства Петербурга. 403 метра. Зачем присягать тогда Дмитрию Сергеевичу? Дмитрий Сергеевич добился понижения высотности гостиницы «Ленинград», которую плавно переименовали в гостиницу «Петербург». А теперь на ее задах выстроили этого монстра, на фоне которого гостиница «Ленинград» кажется еще шедевром советской архитектуры. Да, он сделал свое дело, мы ничего не можем без него.
Наталья Панырко говорила о Дмитрии Лихачеве, только что вернувшись с Комаровского кладбища, где он похоронен, куда его коллеги каждый год ездят 30 сентября.
Он нам говорил, что не забывайте, что вы живете на острове. Сейчас мы вспоминаем это и понимаем, что мы снова живем, и слава Богу, что вот наш остров существует.
В эти дни в Петербурге прошла научная конференция, выставка и презентация книг, посвященные Дмитрию Лихачеву. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 30 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Ученому из Архангельска предъявлено обвинение в незаконном сборе личных сведений при работе над книгой памяти о войне, чем Михаил Супрун не угодил власти. Президент Украины Виктор Ющенко предрекает себе победу на скорых выборах. Почему эксперты в Киеве сомневаются в таком исходе голосования? Политики разных стран призывают власти Гондураса разрешить кризис в стране. Зачем президент Гондураса Мануэль Селая скрывается в здании бразильского посольства? И, наконец, в конце программы поговорим о том, как британский дизайнер придумал слушать жизнь деревьев. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Жители Цхинвали боятся зимы. Их дома все еще не восстановлены после прошлогодней войны.
Комментарии экспертов.
Минюст задумал ограничить российский интернет. Получится?
В блогах Свободы.
Российская национальная забава. Охота на правозащитника.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право. К такому выводу пришла международная комиссия, созданная под эгидой ЕС для расследования обстоятельств конфликта. На индонезийском острове Суматра, вблизи города Паданг, произошло сильное землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 100 человек. Власти опасаются, что тысячи людей остаются под завалами. Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв, 84, на острове Самоа. В центре Москвы прошел митинг оппозиции против коррупции столичных чиновников. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в санкционированной акции, организованной движением «Солидарность», участвовали около 150 человек. Известный российский бизнесмен Александр Лебедев опубликовал в интернете открытое письмо, в котором выражает поддержку бывшему владельцу компании «Евросеть» Евгению Чичваркину, обвиняемому в причастности к похищению человека и вымогательству денег. Лебедев считает, что уголовное дело против Чичваркина в России сфабриковано. В Дагестане госавтоинспекторы убили следователя Хасавюртовского отдела прокуратуры. На трассе Махачкала-Хасавюрт сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю, в котором находились следователь и милиционеры районной милиции. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генпрокуратуру России с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подробинника.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 30 сентября. Продолжается развитие острого политического кризиса в центральноамериканской стране Гондурас. Отстраненный от власти, изгнанный из страны парламентом республики, президент Мануэль Селая тайком вернулся в столицу Тегусигальпу, где нашел укрытие в посольстве Бразилии. Его противники объявили о проведении в конце осени досрочных президентских выборов. Я беседовал о возможном развитии событий в Гондурасе с обозревателем Радио Свободы, экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
В июне этого года Мануэль Селая, президент Гондураса, попытался инициировать референдум, который мог бы продлить количество сроков его пребывания у власти с помощью военных, которые этот референдум должны были обеспечить. Военные отказались это делать, обратились за помощью к парламенту. Тогда Мануэль Селая этих военных сместил со своих постов. Произошел такой ползучий переворот, бескровный. Парламент просто сместил Селаю с должности главы государства. В сопровождении полиции его посадили на самолет и выслали в Коста-Рику. Место главы государства занял спикер парламента Роберто Мичелетти. И все думали, что эта ситуация как-то вот этим и закончится. Неожиданно все мировое сообщество вступило из-за Мануэля Селаю, от Соединенных Штатов и Барака Обамы до президента Венесуэлы Уго Чавеса. И эта ситуация длится до сих пор. Периодически ее окрашивают такие приключенческие элементы, как попытка прилететь на самолете и приземлиться официально так в столице страны Тегусигальпе. Тогда она не удалась. Потом Мануэль Селая вместе с женой, что называется, с приснами, тайком пробрался как-то через границу. Говорят, что его перевезли в багажнике легкового автомобиля. Сейчас он прячется в бразильском посольстве вместе с рядом своих приближенных. Это маленький особняк, где сидят несколько человек, а еще несколько человек окружают его со всех сторон.
Александр, есть ли у этого противостояния какая-то политическая окраска? Кто там левый, кто правый?
Мануэль Селая, безусловно, президент-популист, президент левой ориентации. Он специально одевается, как простой крестьянин, ковбойские сапоги, широкополая шляпа, он никогда не носит галстуки или костюмы, например. Естественно, он опирается на немногочисленную очень в Гондурасе левую интеллигенцию, как раньше говорили, беднейшие слои крестьянства, потому что пролетариата в Гондурасе тоже очень мало. Роберто Мичелетти такой классический латиноамериканский правый, но не ультраправый. Он возглавляет круги банкиров и промышленников. Промышленность Гондураса – это в первую очередь сахар, экспорт, сейчас все возрастающий туризм. И также я замечу, что в Гондурасе немножко есть нефть. Это, конечно, не такие огромные запасы, как в Персидском заливе, ну или если брать Латинскую Америку, Венесуэлу или Эквадор, но это нефтедобывающая страна. Запасы нефти в Гондурасе исследованы очень слабо, и потенциально они могут оказаться огромными. Возможно, поэтому судьбой Гондураса озабочено так много людей, организаций во всем мире, потому что речь идет о нефтедобывающей стране. Посмотрите, какие страны поддержали Мануэля Селаю, отозвали своих послов. Это Мексика, это Бразилия, это Аргентина, это Испания. Это самые основные ведущие локомотивы испаноязычного мира. С другой стороны, очень неожиданно это был момент, то, что США совершенно четко тоже назвали происходящее в Гондурасе государственным переворотом, высказались за любое решение проблемы конституционным путем. С одной стороны, действительно, президент был смещен. С другой стороны, все представляют себе, что такое классический латиноамериканский переворот с убийствами, с пытками, с арестами, с концентрационными лагерями, с пропажей диссидентов и так далее. Ничего этого не было. И многие говорят о том, что парламент защитил страну от самоуправства Мануэля Селаи, который просто хотел, по примеру своего ближайшего приятеля, кстати говоря, Уго Чавеса, с которым он в прекрасных отношениях, а это Селаю характеризует, навеки остаться у власти. Поэтому идет ли речь о перевороте или, наоборот, о том, что в какой-то такой странной, может быть, немножко карикатурной форме победила демократия, эксперты пока не могут ответить. То есть есть лагерь сторонников Силаи, есть лагерь сторонников Мичелети.
Ну вот хорошо, вот Силаи сидит сейчас в бразильском посольстве и чего-то ожидает. Эксперты понимают, чего он ожидает и какой ресурс, собственно говоря, у Силаи для того, чтобы вернуться к власти.
Нынешний срок Эммануэля Силаи, президентский срок, истекает 1 января примерно. И нынешнее временное правительство Гондураса, которое возглавляет Роберто Мичелети, на конец ноября назначил новые президентские выборы. Если вот эта патовая ситуация продлится до этого самого ноября, конечно, все будут смотреть на то, признает ли эти выборы мировое сообщество, если нынешнему временному правительству удастся их организовать. Сегодня, кстати, президент Коста-Рики Оскар Ариас, который с самого начала, ну, очень деятельное участие принимал в этой ситуации, призвал мировое сообщество ни в коем случае не пытаться сейчас заниматься изоляцией Гондураса, вне зависимости от того, кто там все-таки удержится у власти. Он так и сказал, не надо делать из Гондураса подобие Албании в 70-е, 80-е годы. Не будем изолировать эту страну. Все, конечно, надеются на переговоры. Каждая сторона при этом надеется, что по мере того, как будут приближаться выборы, голос улицы и голос толпы с той или с иной стороны станет звучать громче.
Рассказывал обозреватель Радио Свободы, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. Иногда так случается в мировой политике, что в мировых столицах говорят о столицах стран маленьких, поскольку то, что происходит в таких вот небольших республиках, как Гондурас, иногда становится каким-то прецедентным примером для дипломатии мировой политики. То же самое вот происходит и сейчас, именно поэтому внимательно в Соединенных Штатах следят за развитием событий в этой небольшой центральноамериканской стране, что конкретно думают по поводу ситуации в Гондурасе в Соединенных Штатах расскажет корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Ян Рунов.
На временное правительство Гондураса оказывают сильное давление Организации американских государств, ООН, Соединенные Штаты. Они требуют, чтобы временное правительство Гондураса восстановило демократические свободы и вступило в переговоры со свергнутым президентом Мануэлем Силаей. Соединенные Штаты оказались перед трудным выбором. С одной стороны, президент Обама назвал смещение президента Силаи переворотом, достойным осуждения. С другой, представитель Соединенных Штатов в Организации американских государств осудил Силаю за возвращение в Гондурас без предварительной договоренности с временным правительством. Поскольку одни называют смещение президента государственным переворотом, а другие утверждают, что все было в рамках закона и в соответствии с Конституцией, кризис в стране зашел в тупик. Вот как комментирует положение в Гондурасе американский политолог из Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер. Ситуация очень сложная. На мой взгляд, у временного правительства есть три пути. Первый – согласиться на сценарий, предложенный президентом Коста-Рики, и вступить в переговоры с Силаи с помощью посредников, дать ему возможность вернуться в качестве президента и доработать до конца его срока, то есть до января, без попыток изменить Конституцию. Второй – найти способ арестовать его и предать суду. И третий – отвергнуть посредничество и вступить с Силаи в прямые переговоры. Суть кризиса в том, что президент не мог менять Конституцию страны. Это мог делать только парламент. И законодательная власть приняла меры против исполнительной власти, которая фактически пыталась изменить систему правления в Гондурасе. Парламент защитил себя и свою страну от антиконституционных действий президента Силаи. Временное правительство намерено оставаться у власти до новых президентских выборов. Соединенные Штаты и ряд стран Латинской Америки дали понять, что могут не признать результаты выборов, если не будет достигнуто предварительное соглашение между временным правительством и смещенным президентом.
О американской реакции на политический кризис в Гондурасе рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дает право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 30 сентября. Историку, заведующему кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаилу Супруну предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбор сведений личного характера». Супрун может попасть под суд за работу над проектом по сбору данных о репрессированных на севере Советского Союза в 40-х годах прошлого века немцев из Поволжья и немцев военнопленных. Информация должна в будущем войти в книгу памяти Михаилу Супруну. Супруну уже предложили юридическую помощь в отделении правозащитного центра «Мемориал» в Санкт-Петербурге, однако сам ученый считает, что теперь вопрос о выходе книги подвис в воздухе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заведующий кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаил Супрун вместе с аспиранткой вуза и полковником УВД Архангельской области Дударевым работали над российско-немецким проектом под названием «Этнические российские немцы, репрессированные в 40-е годы». В сентябре исследователя и руководителя научной работы задержали по приказу Управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области и Ненецкому округу. Рассказывает Михаил Супрун.
Я был задержан 13 сентября. У меня был проведен обыск на работе и дома. Были изъяты все компьютеры, вся информация, моя, там, скажем, часть материалов архива, в том числе и копии документов, вывезенные из архивов из Соединенных Штатов Америки, к слову сказать. Ну и мне предъявлено несколько, мне кажется, абсурдное обвинение по 137 статье. Это предоставление личных данных в связи с созданием базы данных и книги памяти репрессированных российских немцев. Это мы делали в рамках специального договора между Управлением внутренних дел по Архангельской области. Со стороны Поморского университета этот договор был подписан ректором и германским Красным Крестом.
Какие именно данные, какие именно сведения, какая информация могла привлечь внимание ФСБ?
Формально возбуждение дела было связано с написанием кем-то заявления о том, чтобы он не хотел, чтобы сведения об его родственнике попали там либо в открытую печать, или вообще стали бы доступны. Но в соответствии с договором запрещается конфиденциальную информацию вот эту по биограммам распространять и передавать третьим лицам. Как он узнал об этом, ума не приложу, хотя, в принципе, можно догадываться.
По словам Супруна, работа над составлением книг памяти и исследования, которыми он занимался на кафедре, практикуется в России уже давно, однако законодательство составлено таким образом, что достаточно хотя бы одного человека, который обратился в ФСБ с заявлением, и в суд могут пригласить и ученых, и журналистов.
Сама прокуратура в начале перестройки выступила инициатором создания таких книг памяти, и ФСБ вместе с ними. Далее, до нашего проекта по российским немцам, УВД получила приказ и работала по этому приказу по созданию базы данных по репрессированным полякам. 58 тысяч имен уже изданы, эти биограммы. В принципе, под эту статью можно подвести любого журналиста, составителей биографических словарей и энциклопедий, то же самое, 75 лет не прошло, поэтому любого человека можно наказать. Отсюда абсурдность статьи.
Сегодня должен был состояться очередной допрос. Он прошел или нет?
Да. Я сейчас вернулся с допроса. В соответствии с 51 статьей Конституции я имею право ни о чем не говорить, поэтому я ни о чем не говорил и жду, когда, может быть, подъедет мой адвокат из Санкт-Петербурга.
Вчера Михаил Супрун посетил петербургское отделение Центра «Мемориал», говорит Ирина Флиге.
Сама проблема, вот что случилось с нашей общей работой. Естественно, это проблема не только Архангельская, это, конечно, не только проблема Михаила Николаевича Супруна, это наша общая проблема. Во-вторых, когда вот с исследователем происходит такая совершенно непонятная история, конечно, ему нужна помощь коллег, ему нужна помощь партнеров, ему нужна юридическая помощь. Мы готовы помочь и поддержать нашего коллегу в Архангельске.
Подробнее о проекте «Этнические российские немцы, репрессированные в 40-е годы» рассказывает Михаил Супрун.
В 2007 году был подписан этот договор между Германским Красным Крестом, Поморским университетом и Управлением внутренних дел. В соответствии с этим договором мы должны были составить биограммы приблизительно на с детьми 13 тысяч имен. Ну и дальше там вот около 25 тысяч военнопленных было на территории Архангельской области. Многие из них погибли здесь, и надо было бы, конечно, выяснить судьбу тех, кто погиб. И они, наверное, тоже волнуют людей, которые живут в Германии, родственники этих погибших людей. Ну и предполагалось, что этот договор будет длиться, ну, лет 5-6-7. За это время я рассчитывал, что у меня будет проходить в УВД и архивная практика с студентами, которые будут обрабатывать эти материалы, аспиранты. У меня аспирантка, которую, кстати сказать, тоже задержали, я обыскали, пишет диссертацию на эту тему. Она, собственно, и работала под этот договор. таких же договоров у КПРФ, у заведующих очень много. Вот я говорю, у меня только вот по репрессиям 6 или 7 всяких разных проектов. По результатам этой работы предполагалось провести и семинары, и диссертационные защиты, включая, конечно же, статьи и публикации. Ну и в конечном счете книгу памяти, как вот, например, это сделали по полякам, издавая индекс. Вот что предполагал этот договор и результат этой совместной нашей работы.
Вот какого мнения об этой истории придерживается правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
ФСБ пытается приватизировать даже эту работу, святую работу по восстановлению памяти о погибших. Здесь-то вообще супруна сложная ситуация, потому что там немцы, и поэтому, если наших россиян расстреливали, то сваливали в братские могилы, как бы в свое время, в 90-м году, ФСБ как бы проиграл инициативу, мемориал стал этим заниматься, постепенно стали отбирать возможность создавать книги памяти от сотрудников мемориала, а эти книги памяти стали создавать сотрудники ФСБ. И, естественно, они что-то скроют, где-то что-то подкрасят, где-то что-то изменят. Но когда супруг взялся за вот немцев погибших, это новая тема, и здесь они хотят, как говорится, не допустить туда вообще никого. Сделать все самим, скрыть, что можно самим. Вот что они хотят. Мы должны, в ответ на инициативу власти, нам надо, видимо, создавать свою комиссию против фальсификации истории.
Все работы над проектом свернуты. Когда они будут возобновлены, историк, заведующий кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаил Супрун, не знает. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о важных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня в Киеве прошла пресс-конференция президента Украины Виктора Ющенко. Президент затронул тему предстоящих выборов главы государства и проекта Конституции, который предложен им для всенародного обсуждения. Ющенко, судя по его словам, уверен в том, что на январских выборах он вновь станет главой государства. Эксперты, большинство из них, говорят об обратном. С подробностями о президентской пресс-конференции корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Проект президентской конституции был представлен Верховной Раде полгода назад. Он подразумевает создание двухпалатного парламента, отмену депутатской неприкосновенности и усиление полномочий региональных органов власти. По мнению украинских политиков и экспертов, эта конституция не будет утверждена парламентом, в том числе и потому, что ее автор утратил доверие украинцев и после выборов в начале будущего года покинет президентское кресло. Впрочем, сам Виктор Ющенко уверен в своей победе на предстоящем выборах. У меня нет сомнений в этом, и я должен сказать своим гражданам, что у вас есть два варианта: либо идти назад с другими кандидатами, либо вперед с кандидатом Ющенко. Вы всему дадите оценку и будете гордиться теми годами, которые вы прожили на Украине при президенте Ющенко. Есть ли у Ющенко шансы остаться на второй срок? Вот как на этот вопрос отвечает директор Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Поиск ответа на то, как он может победить на этих выборах, это, знаете, уже что-то из разряда магических заклинаний со стороны Ющенко, конечно же. Поиск какого-то философского камня, вот, который волшебным образом сможет подарить Ющенко победу. На самом деле, вот как раз по поводу шага вперед и шага назад, к великому сожалению, та эпоха, которую мы будем называть эпохой или периодом президентства Ющенко, очень точно соответствует известной формуле Ленина. Шаг вперед, два шага назад. В плане развития политических свобод мы сделали шаг вперед, хотя и здесь появились новые проблемы. Но зато во многих других проблемах, в эффективности государственной власти, в плане коррупции, мы сделали два шага назад. И это видят люди. Ющенко сейчас рекордсмен по рейтингу недоверия. Я не вижу просто каких-то чудодейственных рецептов или просто даже каких-то элементарных инструментов, каким образом он может вернуть себе доверие у тех избирателей, которые в нем полностью разочаровали.
На пресс-конференции Ющенко вновь обвинил претендующую на президентский пост премьер-министра Юлию Тимошенко в популизме и серьезных экономических просчетах. Он также заявил, что правительство во главе с его бывшей соратницей по оранжевой революции не способно обеспечить профессиональную и экономически выгодную приватизацию. Ющенко коснулся и расследования дела о его отравлении диоксином 5 лет назад, назвав авантюристами политиков, пытающихся трудящихся утверждать, что отравления не было. По словам президента, Генпрокуратура в ближайшее время еще раз обратится к России с просьбой выдать 3 человек, подозреваемых в совершении этого преступления. Большинство адресованных Ющенко вопросов касались президентских выборов. Глава государства считает, что Россия сильно будет влиять на избирательную кампанию на Украине, однако, по его мнению, последствия такого влияния будут слабыми.
С
каждым годом люди, которые называются гражданами Украины, понимают, что кто будет президентом, это вопрос, на который будут отвечать только они, а не кто-то другой. Кого бы Россия хотела видеть президентом, мне легче сказать, кого бы она не хотела видеть, поскольку всех остальных, кроме меня, она бы хотела видеть. Виктор Ющенко сообщил, что собирается на очередную встречу лидеров Содружества, которая состоится 9 октября в Кишиневе. Украинский лидер планирует встретиться в молдавской столице и с президентом России Дмитрием Медведевым.
Проведение каких-то переговоров, обсуждение каких-то вопросов государственной политики между 2 президентами, на мой взгляд, крайне маловероятно, учитывая уже заявленную Медведевым позицию. Если Ющенко не удалось встретиться в Вашингтоне с Обамой, то еще меньше вероятность возможной встречи в переговорном режиме с Медведевым. Россия вряд ли будет идти на какие-то более-менее серьезные контакты с Ющенко. Россияне действительно ожидают уже нового президента и сформулировали в известном письме Медведева свою повестку дня для корректировки наших двусторонних отношений.
Считает директор Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Великобритании создано устройство для прослушивания внутренней жизни дерева. С его помощью можно услышать, как дерево живет, как оно питается, как в нем протекают химические процессы. В одном из лондонских парков каждый гуляющий может теперь воспользоваться этим устройством, изобретенным молодым британским дизайнером. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Большинство людей, находясь в лесу или парке, воспринимают только внешние формы дерева, его размер, цвет и форму листьев, ветки, кору и его плоды. И мало кто задумывается о том, что у дерева есть внутренняя, скрытая от наших глаз жизнь. Именно об этом подумал молодой английский дизайнер Алекс Метков. С помощью инженеров-акустиков, соединив искусство с наукой, ему удалось создать специальный аппарат, позволяющий услышать, как через так называемую ксилему, древесинную часть проводящих ткани дерева, проходит вода и растворы солей от корней к листве. И сейчас, если вы заглянете в Кенсингтон Гарденс, парк в центре Лондона, то увидите, что с веток некоторых деревьев свисают наушники. Вокруг таких деревьев особенно много детей, которые, надев наушники, внимательно вслушиваются в интимную жизнь деревьев. Главная часть изобретенного Алексом Меткофом аппарата – это его микрофон. Изобретателю удалось решить сложную акустическую задачу – подавить внешние шумы и в 400 раз усилить звуки внутри дерева. В результате, если вы наденете наушники, то услышите 2 различных звука – урчащий, которым сопровождаются общие химические процессы, и тикающий, напоминающий биение сердца звук, с которым вода, смешиваясь с углекислым газом, движется по артериям ксилемы. Выяснилось, что разные породы деревьев звучат по-разному. Внутренняя жизнь дерева меняется также и от времени дня, от состояния погоды, от времени года и от его возраста, так что теперь по голосу растения опытный ботаник сможет еще больше узнать о его внутренней жизни.
О внутренней жизни дерева и об аппарате для ее прослушивания в эфире «Свободы» говорит изобретатель Алекс Метков.
Я никогда не подозревал, что внутри деревьев существуют звуки, которые можно услышать. Но я предположил, что из-за того, что они питаются водой, там внутри может что-то происходить, что-то связанное с прохождением воды внутри ствола. Это было элементарное любопытство. Именно оно побудило меня попытаться создать инструмент, с помощью которого я смог бы убедиться, что внутри ствола происходит какое-то движение. После того, как мне удалось создать специальный микрофон, позволяющий услышать это движение, я подумал, что все это настолько интересно, что заслуживает внимания как можно большего числа людей. И сейчас я занят занят изготовлением аппаратов для массового прослушивания жизни дерева. Используя эти аппараты, ученые смогут следить за движением воды и различных веществ в дереве и определять, насколько здоровый образ жизни оно ведет, нуждается ли оно в подкормке, испытывает ли жажду. Собственно, именно этот научный мониторинг я и имел в виду, изобретая свой микрофон. Мой аппарат позволяет взглянуть на жизнь дерева под совершенно новым углом. На мой взгляд, деревья в огромной мере живые создания природы. Они постоянно меняются в процессе жизни, растут, потребляют огромное количество воды и веществ из воздуха, аккумулируют значительную энергию. Для меня они в огромной мере живые существа.
Вот так живет и растет лондонский дуб. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были британский дизайнер Алекс Метков и моя лондонская коллега Наталья Голицына. В Великобритании создано устройство для прослушивания внутренней жизни дерева. Вот так обстояли дела. В среду, 30 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы оставайтесь на волнах Радио Свободы и слушайте, как растет британский дуб. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По свидетельствам очевидцев, были четыре волны. Похоже, самыми сильными были вторая.
Мы пришли к выводу о важности поддержания.
Данный законопроект может быть и полезен по своим целям.
Торбьерн Ягланд набрал вдвое больше.
Наши действия в Афганистане не только на уши Америки. Это есть и остается командой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Факт сожительства Цициановой с Фаберже не говорит в пользу ее благонадежности.
Большинство подозреваемых в шпионаже останавливаются в гостинице «Европейской», что дало подозрение в причастности администрации гостиницы к шпионажу.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свободы».
Поверх барьеров музыка на ребрах. Музыкальный самиздат 60-х.
Статья, которая нам инкриминировалась поначалу, спекуляция, она отпала все-таки. Как они не хотели ее всадить, она 7 лет давала тогда. Не получилось у них.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».